Ну вот не самая известная ария из «Иоланты», последней мистической оперы Петра Ильича Чайковского, которая была написана как такой удивительный диптих. На самом деле, сегодня «Иоланту» ставят неправильно. Она должна идти в одном представлении со «Щелкунчиком». То есть это ночная сторона души и дневная сторона души. Такой вот метафизический диптих. Да? «Щелкунчик» – это победа над силами ночи, над крысиным королем. И «Иолант» – это прозрение слепой девушки, которая благодаря любви обретает дар света. И опера заканчивается гимном, ликованием, гимном свету. Причем у Чайковского в партитуре стоит ремарка: свет гаснет, опера заканчивается в абсолютной кромешной тьме. Этого, по-моему, не сделал еще ни один режиссер, да, ни один режиссер не выполнил волю композитора постановки «Иоланты», потому что совершенно непонятно, как такое крещендо может заканчиваться в абсолютной тьме. А это божественный мрак псевдодионисия Ариапагита. Божественный мрак, откуда исходит бесконечный свет. Иоланта прозрела, но этот физический свет, который она увидела, ничто по сравнению с тем светом духовным, который и так жил в ее душе, и которому этот физический свет может даже помешать. И вот поэтому этот загадочный персонаж Эбн Хакия, который напоминает нам о арабской медицине. А кто такие арабы? Арабы – это последователи Аристотеля. Аристотель пришел в европейскую культуру, когда Европа забыла об Аристотеле в средние века, и благодаря Аверойусу Средневековье прочитало забытые тексты Аристотеля. Вот, то есть арабские аристотелики были людьми в гораздо большей степени образованными, чем тогдашние европейские христианские философы и мудрецы, представители схоластики. И вот Эбн Хакия такой дуалист, который говорит нам о том, что есть два мира, плотский и духовный, во всех явлениях бытия, которые нами разлучены условно, как неразлучные друзья. На свете нету впечатления, что тело знало бы одно, как все в природе, чувство зрения не только в нем заключено. Вот, то есть такое, как бы сказали философы, психосоматическое единство, да, монизм. Вообще либретто к «Иоланте» писал Модест Ильич Чайковский, брат Петра Ильича, вот, который был поэт, либретист, но не только, он был переводчик, в том числе и переводчик философских текстов. До сих пор в архиве Клинского музея хранятся неизданные переводы Куна Фишера, сделанные Модестом Чайковским. Вот, то есть философская ориентированность этого человека совершенно очевидна, и вот то, что в либретто «Иоланты» был включен, по сути, вот такой текст лекции философской, да, которую нам прочитал Эбн Хакия, арабский врач, это тоже глубоко не случайно. Вот, ну а что представляла собой философия для образованного человека второй половины XIX века. Для человека, который не занимался ею специально, который вообще был по образованию юрист, Петр Ильич Чайковский юрист по образованию, закончивший консерваторию, вот, и перешедший из сферы юриспруденции в сферу музыки, конечно, философия представляла собой такое отдохновение, да, то, что человек читает на досуге. Вот нон-фикшн. Мы с вами отправляемся на эту выставку два раза в год книжную, чтобы купить какую-то литературу, которая будет развивать нас интеллектуально и духовно. Вот таким же образом люди этого времени, этого века обращались к философии именно для того, чтобы себя чем-то подпитать. Что они читали? Ну вот давайте начнем с письма 1879 года Анатолию Ильичу Чайковскому, брату, другому брату, который Петр пишет из Парижа. «Я читаю в первый раз в жизни «Les Confessions Rousseau», «Исповедь Руссо». А что это за неподражаемая книга? Есть места, которые меня просто изумляют. Он высказывает вещи, которые мне удивительно понятны, и о которых я никогда ни с кем не говорил, ибо не умел их выразить. И вдруг нахожу полнейшее их выражение у Руссо. Вот, значит, то есть я в зеркале философского текста узнаю, по сути, сам себя. Это 12 марта по новому стилю. Европа живет по новому стилю, поэтому датировка письма двойная. 28 февраля, 12 марта. А вот 16 марта Петр Ильич напишет Надежде Филаретовне фон Мек, своей меценатше и конфиденту, с которой он, как вы знаете, ни разу не встречался. Вот, возможно, встречи эти происходили случайно, вот, но они никогда не беседовали друг с другом воочию. Это была такая негласная установка, договоренность. Вот, и вот он пишет фон Мек: «Интерес этой книги состоит в том, что не знаешь, чему больше удивляться – симпатичным сторонам личности Руссо или отвратительным. Человек этот при всех своих нравственных превосходных качествах совершал иногда поступки, внушающие к нему ненависть и презрение. Самый возмутительный его поступок состоит в том, что пятерых детей своих, пятерых подчеркнуто, прижитых от любимой и прекрасной женщины, он отдал воспитательный дом в качестве enfant trouvé, подкидышей, и целые десятки лет прожил, нисколько не мучаясь, по-видимому, этим, и не пытаясь узнавать о судьбе их. В этом поступке есть что-то до того меня оскорбляющее и возмущающее, что я целые часы провожу в размышлении, стараясь совместить столь феноменальное бессердечие с очевидным доказательством доброго и любящего сердца, являющегося в других случаях его жизни. Мне кажется, мне хочется теперь знать, как смотрели на Руссо его современники, и с сравнением его автобиографии с другими отзывами найти ключ к разумению этой необыкновенной личности, заинтересовавшей меня тем, что некоторые слабости ее поразительно тождественны с моими». Ну, Чайковский оказывается в Европе после фиаско безрадостной любви, развязка роковая, как скажет Владимир Соловьев, о другой ситуации, когда он пробует вступить в брачные отношения с Милюковой, со своей студенткой консерваторской, и эти отношения оборачиваются трагедией, потому что человек таких гомосексуальных вкусов и настроений, Петр Ильич хочет побороть это в себе через брак с женщиной, но у него ничего не получается, и он буквально бежит супружеского ложа и потом бежит в Европу, вот, расторгая этот венчанный брак. Вот, то есть в данном случае мы можем представить себе, какие переживания нравственного свойства происходят в его душе. И вот в данном случае вот эта история с пятью детьми Жан-Жака Руссо. На самом деле Чайковский совершенно прав, да, отдал в приют. Вот, и тут возникает вопрос, а как же вот он писал о воспитании, он написал «Эмиль» или о воспитании, он стал классиком педагогики, как такой человек может вообще чему-то учить? А вот так вот может учить. Для 18 века совершенно иная ситуация, когда дворяне не воспитывали своих детей, в общем-то отдавали их мамкам и нянькам на воспитание. Вот. И вообще-то говоря, нравственный облик человека для 18 века мало связан с тем, что он излагает или профетически преподносит экс-катедра. Вот. Одно дело Руссо философ, а другое дело Руссо обыватель. Вот. Но для Петра Ильича Чайковского, как для человека романтической, а не просвещенческой культуры, такой шизофренический диссонанс абсолютно ненормальный. Вот, то есть, как и живешь, и как и веруешь. Ты мне вот объясни, покажи. Дальше, пожалуйста. Вот. Портрет знаменитого современника Петра Ильича Чайковского, русского философа Владимира Сергеевича Соловьева. Вот, ну, бывавшие в Третьяковской галерее помнят, конечно, портрет Крамского и портрет Ярошенко. В данном случае мы имеем с вами дело с фотографией, которая сделана тоже примерно в 1880 году. И вот интересно, что Чайковский читает Владимира Соловьева, читает его докторскую диссертацию критика отвлеченных начал. Он пишет фон Мек из Каменки 12 октября 79 года. Значит, предыдущее письмо было 16 марта. Это все 79 год. Год, когда Чайковский завершил работу над Евгением Онегиным. То есть это вот чтобы средств творчества, да? Вот. Читали ли вы, милый друг, философские статьи Владимира Соловьева, сына покойного ректора и историка в «Русском вестнике»? Покойный ректор, великий русский историк Сергей Михайлович Соловьев, автор 29-томной «Истории России», умер в 1879 году. То есть он только что умер. Они отлично написаны в том отношении, что совершенно доступны не для специалиста и изложены с большим талантом и остроумием. Не знаю, каким окончательным выводом придет автор, но в последней августовской книжке он с замечательной убедительностью и остроумием доказывает несостоятельность позитивизма, отрицающего умозрение, называющего метафизику вымыслом, но бессильного обойтись без философии. Соловьев удивительно метко высказывает заблуждение материалистов, думающих, что они, отрицая метафизику, имеют дело только с действительно сущим, то есть с материей. Тогда как материя не имеет объективного существования, есть только явление, то есть результат действия наших чувств и ума. Действительно существует только наша познающая сила, то есть разум. Я плохо излагаю его мысли. Когда вы почувствуете себя совсем отдохнувшей, советую вам, мой дорогой друг, прочесть эти статьи, если вы их еще не читали. Кроме того, я принялся теперь еще весной закупленную мною книгу Чичерина «Наука и религия». Как видите, я пустился в философию. Склад головы у меня совсем не философский, и такого рода чтение достается мне не без труда. Но в такие периоды времени, когда у меня нет трудной, поглощающей все внимание работы, я люблю пофилософствовать. Вот, представляете? То есть, действительно, философия заполняет некие паузы, dolce far niente. Иногда не просто паузы, а трудное состояние духа, когда трудное в значении пушкинского стихотворения «Опыт сын ошибок трудных», да? Когда душа должна потрудиться, когда она должна потрудиться, чтобы преодолеть какой-то кризис, чтобы ответить для себя на какие-то вопросы. И, кстати, изложение Владимира Соловьева верное. То есть Чайковский не просто читает, он понимает, что он читает. Он понимает основной пафос Соловьева, что это критика позитивизма, что это утверждение метафизики как некой духовной потребности человека, которая хочет познать сущее, которая хочет познать основу реальности. Вот все это он излагает фон Мек, которая, кстати сказать, была очень образованной женщиной. И в ответных письмах иногда так препарировали философские сочинения, что Чайковскому не снилось. То есть в данном отношении они общаются практически на равных, интеллектуально на равных. Я знаю только другую такую фантастическую переписку. Это переписка возлюбленных. Да? Это Евгений Трубецкой и Маргарита Кирилловна Морозова. Вот, где Маргарита Кирилловна Морозова излагает Соловьева так, что никакому Трубецкому и не причудилось. Вот, дальше, пожалуйста. Вот, ну а, собственно, философская библиотека Чайковского. Интересовался ли он философской литературой? Покупал ли он ее? Вот, Клинской библиотеке Петра Ильича Чайковского сохранилось 16 сугубо философских изданий. Это философские трактаты. Вот, это издание 1861-1892 годов. То есть они приходятся на весь сознательный период жизни Чайковского, начиная со времени его службы в Министерстве юстиции и до последнего времени, до последнего диптиха Иоланты и Щелкунчика в преддверии шестой симфонии. Премьера Иоланты и Щелкунчика была в начале 93-го года, а шестая симфония была, вы знаете, исполнена им в октябре 93-го года, ровно за неделю до того фатального стакана воды, когда он принял холерные бациллы и скоропостижно скончался в самом расцвете лет. Вот, принято считать, что шестая симфония это такая аутоэпитафия, это предчувствие смерти, В общем-то, скорее нет. Чайковский не собирался умирать. Он много гастролировал, он много ездил, он был полон сил и энергии. Вот. И вот эта смерть, конечно, была совершенно фатальной, в том смысле, что здесь в судьбу вторгся некий фатум, вторглась некая метафизическая реальность. И вот среди этих книг есть два издания Бенедикта, он же Барух Спиноза. Почему Барух? Спиноза был еврей голландский, его предки бежали из Испании от костров инквизиции, и в Амстердаме он занимался тем, что шлифовал линзы, был шлифовщиком линз, занимался оптикой, вот, но периодически еще и писал некоторые философские тексты, которые совершенно обескураживали его единоверцев, так что в конце концов его просто изгнали из еврейской общины, как еретика, который надругался над верой отцов, над иудаизмом. Но вот этот свой путь Спинозы, когда такую добротную, многовековую религиозную веру отцов, Спиноза заменил своей собственной философской верой, своей собственной философской системой, где Бог – это больше не Бог Авраама, Исаака и Иакова, а это Deus sine natura – Бог или природа. Это философский Бог, это, если хотите, абстракция, causa sui – причина самой себя. Вот, верить в живую личность грозного Саваофа, который может потребовать от Авраама принести в жертву единственного сына Исаака, или верить в каузу суи, в причину самой себя. Это две разные веры. Да? И вот Спиноза проникает на русскую почву. Вот мы видим с вами труды Московского психологического общества, а вот мы видим пометочку Петра Ильича Чайковского, страница 59-62, перечитать. Вот. То есть он не просто читает эту книжку, он выделяет в ней что-то, вот мы сейчас увидим дальше что. Бенедикт Спиноза, «Этика», перевод с латинского Иванцова, с приложением портрета Спинозы, вот, 1800, повыше поднимите, 92-й год издания. То есть это за год до смерти Петра Ильича. И вот во многих письмах той же фон Мек, он говорит, я Спинозу пока не читал. Вот. Но вот в конце жизни у него возникает потребность прочитать Спинозу. То есть не просто понаслышке знать о его философии, но самому погрузиться в текст Спинозы. Давайте посмотрим, как он это делает. Вот те самые страницы, которые надо перечитать. Да? И таким образом я не перестану спрашивать о причинах причин до тех пор, пока вы не прибегнете к воле Бога, то есть к асилум игноранция. Точно так же они приходят в изумление при виде строения человеческого тела, не зная причин такого искусственного произведения, заключают, что оно создано и устроено таким образом, что одна часть не причиняет вреда другой. Вот, то есть Бог мыслится здесь, воля Бога, как убежище незнания. То есть люди ссылаются на Бога, когда они не могут объяснить каких-то причин. Точно так же, как не зная устройства человеческого тела, они объясняют его гармонию не механическими силами, а божественным или сверхъестественным искусством. Перенесем дальше. И вот здесь читает дальше. Отсюда и происходит, что кто ищет истинных причин чудес и старается смотреть на естественные вещи как ученый, а не удивляться им как глупец, того повсюду считают и провозглашают еретиком и нечестивцем. Те, перед кем черн преклоняется, как предостолкователь природы и богов. Они ведь знают, что при уничтожении невежества уничтожается также изумление, то есть единственное доступное для них средство для доказательства и охранения их авторитета. И вот здесь Чайковский отчеркивает этот фрагмент и пишет, это превосходно. Вот. А в начале книги эти страницы надо перечитать. Да? То есть
изумление там, где не хватает средств разума, где наука отступает и где она отдает мир на произвол воли Бога, да, то есть каким-то сверхъестественным обстоятельствам. Вот давайте дальше. Вот замечательно тоже. Теорема 18. Этика Спинозы выстроена как математический трактат. Мора геометрикум. Да? То есть как геометрическое представление, схолии, теоремы, доказательства, короларии. Вот это учебник по геометрии. Вот теорема 18 гласит, Бог есть имманентная причина всех вещей, а не действующий извне. Трансценс, трансцендентное. Да? То есть Бог не там на небесах, да? Где-то в облаках, а Бог в самих вещах. То есть Бог внутри всего, что происходит. Смотрите, это совершенно другая религия. Это не христианство. Это не православие. Да? Это совершенно иное объяснение мира, где мир оказывается наполнен богами. Или наполнен божественными силами. Да? Философы называют такую концепцию пантеизм. Да? То есть Бог как бы разлит в мире. Вот Чайковский подчеркивает. Это его рука, это его подчеркивание. Дальше. Ну-ка. Вот, знаете, когда я смотрел этот текст, я думаю, что это вообще? Вот что это? Неужели Петр Ильич так внимательно читал этику Спинозы по-латински, что обнаружил в русском переводе Иванцова ошибки? Здесь правка. Неправильно указана теорема. И неправильно указан схолия к ней. Вот крейзи, да? То есть, как вообще? Композитор. Это не Чайковский. Это другая рука. Здесь в этике Спинозы как минимум три руки, которые читали эту книгу и оставляли подчерки. А чья это рука? Это очень интересно. Это глухонемой воспитанник Модеста Ильича Коля Кондратьев. Модест Ильич взял себе мальчика. Вот. Но учитывая как бы тоже своеобразную ориентацию обоих братьев Чайковских, можно было бы предположить, что тут вообще дело не чисто. Но есть письма Петра Ильича брату, где он настоятельно советует ему сохранить чистоту своего воспитанника. То есть относиться к нему целомудренно. Вот. Недавно вышла книжка издательства Бенсона, называется «Неизвестный Чайковский». Вот там есть много интересных фактов, даже после выхода этой книги. Там писали письма трудящиеся, говорили, как вы смеете вообще, вы нашего гения. Но книжку эту издали люди из музея. То есть это подлинные документы. Документы очень тактично и очень хорошо поданы. Вот, на самом деле, я не знаю. Вот, дальше, пожалуйста, фотография. Вот вам, пожалуйста, фотография. Нет, именно фотография. Следующий слайд, да. Где вот эти товарищи сфотографированы, я не знаю, где они сфотографированы, но известно, что Петр Ильич, Модест Ильич и Коля Кондратьев отправляются в 79-м году в Венецию. Они вместе совершают европейскую поездку, европейское путешествие. Вот этот мальчик, по всей видимости, исчитывал потом Спинозу, делал вот эту правку. А это Алексей Сафронов, слуга, которому Петр Ильич не завещал дом в Клину, потому что дом в Клину не принадлежал Петру Ильичу. Но Алексей накопил денежки, чаевые, и выкупил этот дом после смерти Петра Ильича. Именно Алексей Сафронов выкупил дом. И уже у Алексея Сафронова Модест и Владимир Давыдов, Боб, выкупят этот дом впоследствии и создадут из него музей. Вот. Так что давайте дальше. Вот. А вот это вообще потрясающий документ. Вы его увидите во флигеле, копию этого документа во флигеле Танеевых в Клину. Но я фотографировал подлинник, именно аутентичный документ. Что это такое? Что это такое? Это схема первой части этики Спинозы. Вот они, вот эти теоремы 24, 12, 13, 1, да, как они соотносятся, вот они выписаны на полях, краткое их содержание. Вот внизу подпись, Спиноза, этика, часть 1, о Боге. Кому принадлежит эта схема?
Коле.
А?
Коле.
Она принадлежит ученику Петра Ильича Чайковского. Сергей Иванович Танеев. Следующий слайд.
Алексей Павлович, а вот этот вот Володя Давыдов, это которому посвящен детский альбом?
Которому посвящена шестая симфония. Бобу. Бобу. И детский альбом тоже, по всей видимости. Да, Бобу. Бобу. Это любимый племянник Петра Ильича Чайковского, который он боготворил. Шестая симфония посвящена Бобу. В процедуре написано. Вот, вот, пожалуйста, это Станеев. 21 февраля 1890 вот, по всей видимости, второго или восьмого года, я не могу здесь точно разобрать, вот, похоже на двойку. Да? Вот, что это означает? Вот Танеев.
Очень глубоко работал.
Танеев просто вот проштудировал, не просто проштудировал первую из пяти частей этики Спиноза, но еще и выставил для себя вот такую диаграмму, схему, как в свое время, вот я помню, когда мы были школьниками, мы для себя рисовали там персонажей «Войны и мира» Толстого, да, как они соотносятся, чтобы потом сочинение писать и отвечать на уроках по литературе, чтобы не запутаться во всех этих связях, которые существуют между героями. Вот, ну это ладно, литературное произведение, а тут философский текст. Текст очень сложный, метафизически сложный. Значит, для Танеева, так же, как и для Чайковского, а у Танеева был брат Владимир Иванович, который был профессором Московского университета, который занимался философией и политической экономией. Есть даже книжка моего покойного учителя Павла Семеновича Шкуринова, профессора нашей кафедры, который так и назывался «Критика позитивизма Танеева». Вот, но в данном случае имелся в виду не Сергей Танеев, а Владимир Танеев. И те, кто знает Арбат, знают, что там есть такой деревянный домик, избушка, неподалеку от Сивцева Вражка, да? Недалеко от дома Лосева, а дом Танеевых. Вот, значит, вот этот дом Танеевых. То есть это нам говорит о том, что этика Спинозы, по сути, была такой разновидностью светской религии, в которую они погружались, которая им что-то давала, что-то объясняла, вот, которая более позволяла им представить себе сложные отношения в мире, чем, допустим, православие с его такой вот чудесностью и какими-то обязательными верами, вещи, которые рационально объяснить невозможно. Веру или не веру. Дальше. А вот дальше мы с вами... А мы не перерисовали один слайд, нет? Вот, перерисовали, да? Покрупнее можно его? Вот еще одна книжка из библиотеки Петра Ильича Чайковского. «Переписка Бенедикта де Спинозы», перевод с латинского «Любовь Яковлевна Гуревич», то есть женщина переводила, да, и издательство Стасюлевича. То есть это было такое издательство в Петербурге, Стасюлевич, который выпускал журнал «Вестник Европы». То есть это был очень западнический, очень либеральный журнал, где печатался в 90-е годы, в том числе и Владимир Соловьев, вот, который переписывался со Стасюлевичем, когда Соловьев перешел из славянофилов в стан либералов, стал бороться за свободы, за права человека. Вот он с такой фрондой стал печататься у Стасюлевича. Типография Стасюлевича. Значит, вот здесь какие-то каракули, да? Давайте мы увидим вот эти каракули. Это зачеркнутая надпись Петра Ильича Чайковского. Зачеркнутая. Кем? Не знаю, но, слава Богу, ее возможно восстановить. Дальше. И сотрудники архива это сделали. Письмо 21-е. Нужно читать и перечитывать без конца. До того в нем все соответствует моим чувствам и мыслям. Это Петр Ильич Чайковский пишет на обложке вот этой книги, да, «Переписка Бенедикта де Спиноза».
Это почерк Чайковского, да?
Это нет. Это подпись архивного работника.
А,
да? А почерк Чайковского мы там не видим. Там это замалеванный синим карандашом. Да. Но поверьте, это действительно там читается. Потому что я книжку в руках держал.
А почему замалевано?
А?
Почему зачеркнул? Он сам зачеркнул?
Никто не знает.
Неизвестно. Неизвестно. Но мог и не сам зачеркнул. Но я не думаю, что Модест, который потом стал со священным трепетом относиться ко всему, что касалось брата, к его детским рисункам, к его школьным тетрадкам, стал их выпрашивать. Там, то есть Модест, по сути, наполнил Клинский дом религией своего собственного брата и сохранил о нем память. Я не думаю, чтобы он стал замалевывать. Ну, опять-таки, мы не можем сказать, кто это замалевал, но, слава Богу, мы можем прочитать с вами 21-е письмо и открыть его именно то, которое больше всего поражало Петра Ильича Чайковского. Давайте это сделаем. Обложка, сохранившаяся бумага, такой закрывающий портрет, да? Дальше. Угу. Вот оно, 21-е письмо благороднейшему и ученейшему мужу Генриху Альденбургу от Бенедикта де Спинозы. Да? Ответ на предыдущее. Значит, кто такой Генрих Альденбург? Я вообще поначалу считал, что это какой-нибудь царственная особа какая-то. Да ничего подобного. Это немец по происхождению, который переселился в Англию, стал секретарем Лондонского королевского общества Академии наук английской. И интересовался естественными науками, вел переписку обширно с учеными разных стран Европы. В частности, переписывался с Лейбницем. Вот. И дело в том, что вот в то время, когда было написано это письмо, в Европе распространилась такая ересь саббатианства от имени еврейского проповедника Шабтая Цви или Саббатая Цви, который родился в Турции, в городе Измир, древняя анатолийская Смирна, вот, и который к 1666 году объявил себя мессией. Мы знаем с вами, что для христиан мессия пришел, это Иисус Христос, а для евреев мессия еще не явился. И иудаизм – это религия мессианских ожиданий. Вот этот самый Шабтай Цви и заявил, что он мессия, вернувшись с миром 31 мая 1665 года, публично провозгласил себя мессией, наместником Бога на земле. И вот поскольку евреев было много и в Турции, и в Европе они, как известно, были, вот среди них распространилось такое рассказ, как кто-то из них поверил в богоизбранность Шабтая и стал рассматривать каждое действие своего спасителя как чудо. И вот этот соблазн мессианства такого, воплотившегося в этой личности, эсхатологии, ожидания последних времен, распространился по Европе, охватил города Италии, Германии, Австрии, Голландии, Венгрии, Польши. Вот, да. И эта ересь называлась саббатианство от имени вот этого пророка, да, или этого мессии. И, соответственно, Генрих, христианин из Лондона, он был взволнован этими событиями и решил поинтересоваться у настоящего еврея, у Баруха Спинозы, а как он вообще обстоят дела-то? То есть действительно ли мессия? И может действительно последние времена наступают? И вот Спиноза здесь ему излагает свое учение о Боге и о Христе. Спиноза говорит: «Воззрение мое на Бога и природу сильно разнится от воззрения защищаемого новейшими христианами. Я считаю, что Бог есть, так сказать, имманентная, а не потусторонняя причина всех вещей». Помните 18-ю теорему, да? Имманентная, а не трансцендентная. «Все в Боге и Богом движется, это я говорю, хотя в несколько ином смысле, вместе с Павлом, с апостолом Павлом, и, может быть, со всеми старыми философами. И даже, я решился бы сказать, вместе со всеми древними иудеями, насколько можно судить по некоторым во многих отношениях искаженным преданиям». Это все подчеркивание Чайковского. Сейчас зачитываю то, что он подчеркивает. «Относительно чудес, я в противоположность вам убежден, что божественное откровение удостоверяется только мудростью учения,
а никак не чудесами, то есть нашим неведением. Опять-таки, никаких чудес нет. Главное различие, существовавшее между религией и суеверием, в том именно, я полагаю, и состоит, что суеверие основывается на неведении, а религия на мудрости. В этом же я вижу причину того, что христиане отличаются от представителей других религий не верой, не любовью к ближним, не какими-нибудь дарами Духа Святого, а лишь своими мнениями. Они, как и все другие, делают своим исходным пунктом чудеса, то есть неведение, который есть источник всякого зла. И таким образом и самую веру, истинную веру, превращают в какое-то суеверие. Вот мнение Спиноза, да, что христиане, проблема не в том, что они там Христа верят или в Духа Святого, ну и пускай верят себе, а в том, что они верят в чудеса. И это суеверие, говорит Спиноза. В этом плане я не христианин. Дальше, здесь редакционное примечание. Ну, поверните-ка вот на предыдущее место. Вот. Значит, примечание редакции. Ну, в книжке всегда есть примечание редакции, да? Не следует забывать, что философские взгляды Спинозы сложились на национальной почве. Спиноза – еврей. Вопросы веры представляются ему в свете иудейского рационализма. Но мы думаем, что философ, так высоко ставивший христианскую этику, так глубоко понявший мудрость божественного откровения, встретит в христианском читателе ту степень терпимости, которая потребовалась бы при чтении некоторых мест в последующих письмах. Чайковский отчеркивает это примечание и пишет, зачем это? А зачем это? На два слайда. Объясните.
Вперед.
Да, вперед. Вот. То есть всякая книга, в данном случае Спиноза, как философская литература, проходила через светскую цензуру, потому что еще была духовная цензура. И этим люди пользовались. То, что иногда проскакивало через светскую цензуру, было абсолютно антиправославно и антихристианское. Но там ничего про революционеров не было, про марксизм, про бунт, и ладно, и пускай. И пусть поет. Вот. А через духовную цензуру иногда проходили идеи про революцию, про социализм, вот, потому что про Бога все правильно сказано, и ничего не сказано. Ну и, значит, вот, поэтому этим как бы пользовались, да, то есть вот эти две цензуры, это такая как бы лазейка. Но чтобы прошло через цензуру, надо было дать обязательно примечание. То есть, как у Булгакова, непременно с разоблачением. Фокусы без разоблачения не должны быть. Да? Вот, верните на предыдущий слайд. Вот, и, кстати сказать, вот здесь еще подчеркивание Петра Ильича. О вечном Сыне Божьем, то есть вечной премудрости Божьей, проявившихся во всех вещах вообще, особенно же в духе человеческом, а наипаче в Иисусе Христе, нужно судить совершенно иначе. Никто не может достигнуть состояния блаженства, помимо этой премудрости. Она одна только научает нас различать истину от лжи, добро от зла. Премудрость эта, как сказано, больше всего проявилась через Иисуса Христа. А потому ученики Христа, поскольку Христос открыл им ее, могли проповедовать и указывать на себя, как на преимущественных носителей Духа Христова. Если же некоторые церкви прибавляют, что Бог принял человеческую природу, то, как я откровенно высказал, мне не вполне понятен смысл этих слов. По правде сказать, мне кажется, что это не менее странно, чем если кто-то бы сказал, что круг принял форму квадрата. Да? Будьте здоровы. Вот. То есть, здесь, что называется, начал за здравие, а кончил за покой. То есть, сначала он говорит, что вот, да, премудрость, конечно, через Иисуса Христа, и на апостолов она, конечно, тоже. А потом он говорит, ну, это же абсолютный бред тот, кто думает, что Бог принял зрак человека, образ человека. Да? Вот, то есть, начал за здравие, кончил за покой. Но Чайковский все это тщательнейшим образом подчеркивает. И пишет, что это письмо гениально, его надо постоянно перечитывать. Да? То есть, смотрите, это как продолжение. Чайковскому мало этики, то есть мало одного из таких ключевых текстов, таких Библии европейского рационализма. Ему еще нужна и переписка Спинозы, которую, вообще-то говоря, вот в системе философского образования нашего, я вот учился на философском факультете, да, и преподаю, вот, ну, этих, кто читают студенты, обязательно. То есть это обязательная программа. А вот до переписки никто не доходит. Это только если человек там специализируется по эпохе, по Спинозе. Может быть, он возьмет в руки там, переписку Спинозы. Она потом еще переводилась после Гуревича. Есть более современные переводы и издания. Но вот Чайковский, он таков. Ему как бы надо дойти до сути. Он не просто читает Спинозу, но он покупает литературу о Спинозе. Это тоже можно как бы подтвердить. Нет, у меня здесь не попадается на глаза, но несколько исследований о Спинозе он, да, вот, пожалуйста, нашел. Книга Норрисона «Спиноза и современный натурализм», «Спиноза и натурализм контемпора», французского социолога Вормса «Мораль Спинозы. Исследование его убеждений, их влияние на современность». Вот две книги в библиотеке Чайковского, которые представляют собой европейские исследования о философии Спинозы, и которые он, несомненно, тоже открывал. То есть обычно именно профессионалы, философы, да, обращаются к второисточникам. Не только прочитать текст, но еще и прочитать, чего об этом тексте писали. Вот, но в данном случае мы имеем дело с композитором, который, вообще-то говоря, был на вершине своей славы. В 91 году его гастроли в Карнеги-Холл, он единственный раз пересекает океан, посещает Соединенные Штаты, его концерты абсолютно триумфальны, да, ему ничего не надо. Хотя это, в общем-то, не делает его баснословно богатым человеком. Мы видим с вами, что он даже дом в Крыму не может выкупить, да, то есть он не супер богат. Не супер богат, вот, но тем не менее его слава, его музыкальная слава, издание его в разных странах позволяет ему вообще уже ничего не читать. Знаете, как в анекдоте про академика. Когда я стал академиком, я закрыл книжный шкаф на ключ и выбросил ключ в окно. А теперь мне все это ничего не нужно. Да? Вот,
Потом уже получил докторскую степень в Оксфорде.
Доктор музыки. Да. Доктор музыки, да, опять-таки. Вот. Ну вот еще не все. Это еще не все, что мы сегодня с вами увидим. Давайте дальше пойдем. Дальше. А, ну здесь вот просто я хочу показать, что... Нет, еще на одну верните. Что теперь следующее. Вот.
Что-то такое. Нет, надо мы
еще. Нет, еще.
Назад.
Да.
Нет, зачем это было?
Нет, это было. Это было. А, вот, пожалуйста. Да, почти. Вот интересный такой момент, где Чайковский отмечает, когда он это прочитал. 29 июля 91 года. Вот звездочка, да? То есть мы можем иметь непосредственное свидетельство, вот, когда происходил сам процесс чтения книги. Ага. Ну и вот, конечно, вот этот товарищ, да, Артур Шопенгауэр, в переводе Афанасия Афанасьевича Фета, да, великого и тончайшего русского лирика, друга, кстати сказать, Владимира Соловьева, который гостил у него в Фетовской Воробьевке. Вот, я вот бывал в Фетовской Воробьевке, но когда там была мерзость запустения, сейчас там восстановили музей и проходят музыкальные фестивали хоровые летом, поэтому надо съездить. Это рядом находится с Курской коренной пустынью, под Курском. Вот, усадьба замечательная. Владимир Соловьев провел там лето 1886 года, они Энеиду с Фетом переводили. Вот. Ну а эти переводы выполнены немножко раньше. Здесь вы видите уже издание второе, 1888 год. Вот, кстати, Фет является переводчиком нескольких книг Шопенгауэра. Он перевел у четверояком корня закона достаточного основания, такое сложное название, да, и она есть в библиотеке Чайковского, о воле в природе, исследование подтверждений со стороны эмпирических наук, полученных в философии автора со времени своего появления. Афоризмы и максимы, вот, то есть вот четыре книги Шопенгауэра в библиотеке Петра Ильича Чайковского, а также Шопенгауэр, очерки его жизни и учения из Павленковской библиотеки. Вот, ну вот, то есть целая небольшая шопенгаурианская библиотечка. Вот. Причем чтение Шопенгауэра начинается, это не очень не 80-е годы, и мы с вами это видим в переписке с фон Мек, где в 78-м году, как раз после неудачного брака с Милюковой, Чайковский отправляется в Италию, в Сан-Ремо, в Венецию, во Флоренцию, и вот из своего итальянского путешествия он пишет фон Мек о чтении Шопенгауэра. Надежда Филаретовна, читали ли вы Шопенгауэра? Я имею поверхностное понятие о его теории. В одной статье когда-то в Revue de Deux Mondes я прочел краткое изложение шопенгауэровской философии. Не знаете ли вы, есть ли на русском или французском языке обстоятельное разъяснение его взгляда на разные существенные вопросы? Некоторые его вопросы, помнится, поразили меня своей новостью и оригинальностью. Если вы не знакомы еще с ним, то не будет ли вам интересно достать и прочесть, а потом сообщить мне ваши впечатления, а впоследствии прислать и самую книгу? Ничего нет легче, как достать полное собрание Шопенгауэра по-немецки. Он выражается очень просто и удобно понятно для всякого мыслящего человека. Но серьезных книг по-немецки я не умею читать. Вот, то есть он просит Шопенгауэра на русском или на французском языке. И вот фон Мек присылает ему книгу, не вполне понятно какую. И он ей отвечает очень скоро, уже через полмесяца, в феврале. Я не поблагодарил вас вчера за Шопенгауэра. Книга эта, которую, впрочем, я еще не получил, очень меня интересует. А она придет тем более кстати, что сегодня я отослал в Москву вполне оконченные остальные части оперы. Какой оперы? Евгения Онегина. Да? То есть он закончил лирические сцены в семи картинах. Вот, и после этого надо немножко отдохнуть и почитать Шопенгауэра. Вот. И дальше идет в нескольких письмах такое подробное изложение Шопенгауэра. Если я все это сейчас буду зачитывать, то я это буду делать до конца лекции, потому что это буквально страниц 5. Но Шопенгауэр ему не нравится. Он явно Шопенгауэром приходит в диссонанс. И прежде всего не нравится нравственная философия. Как, если все так плохо, если мировая воля злодейка, да, владеет всеми нами, и мы все рабы этой мировой воли, почему Шопенгауэр тогда против самоубийства? Почему он софистически предостерегает нас от того, чтобы пустить себе пулю в висок, покончить с собой и тем самым освободиться от этой мировой воли? Нет, это тоже мировая воля нас к этому толкает, говорит Шопенгауэр. То есть софист какой-то. Вот. И вот он здесь, ну, например, да, пока не сделаю еще одно замечание. Каким образом человек, так низко ценивший человеческий разум, отмеривающий его такое жалкое место, такую зависимую роль, мог в то же время так гордо, так самоуверенно верить в непогрешимость собственного ума, с таким презрением говорить о других теориях и считать себя единственным глашатаем истины? Какое противоречие? На всяком шагу говорить, что рассуждающая способность человека есть нечто случайное, есть функция мозга, то есть физиологическая функция, несовершенная и слабая, как и все остальное в человеке. И вместе с тем так высоко, так неприступно, ни с какой стороны ставить свой собственный мозговой процесс. Философ, который, как Шопенгауэр, дошел до того, что в человеке не видит ничего, кроме инстинктивного хотения жизни для своей расы, должен был прежде всего признать совершенно бесполезность всяких философств. Кто дошел до убеждения, что лучше всего не жить, то должен бы сам по возможности не жить, то есть скрыться, уничтожиться, оставив в покое тех, кому хочется жить. Я до сих пор не могу понять, считает ли он человечество, для человечества услугу свою философию. Почему ему понадобилось доказать нам, что ничего нет безотраднее жизни? Раз что в нас такой силой действует слепое стремление упрочить жизнь нашей породы, раз что никакая сила не может заставить нас разлюбить нашу индивидуальную жизнь, зачем ему понадобилось отравлять ее ядом своего пессимизма? Какая от этого польза? Казалось бы, что он хочет проповедовать самоубийство, но оказывается, что он самоубийство порицает. Все это вопросы, которые я задаю себе и на которые найду ответ, когда прочту всю книгу. То есть надо дочитать, что же там такое дальше-то в этой книге. Вот. И вот здесь впервые Чайковский обращает внимание на потрясающую совершенно философию музыки.
которая в третьей части «Мира как воли и представления», музыка как бессознательное философствование души, не знающей, что она философствует, говорит Шопенгауэр. Что музыка – это единственное из искусств, которое могло бы остаться, если бы даже мира не было. Потому что это искусство чисто смысловое, оно бессловесное. И Чайковский обращает на это внимание уже в 78-м году и пишет: «Я совершенно не согласен с вами, что музыка не может передавать всеобъемлющих свойств чувства любви. Я думаю, совсем наоборот, что только одна музыка и может это сделать. Вы говорите, что тут нужны слова. О нет, тут именно слов-то и не нужно. И там, где они бессильны, является во всеоружии своем более красноречивый язык, то есть музыка. Ведь и стихотворные формы, которые прибегают поэты для выражения любви, есть уже узурпация сферы, принадлежащей безраздельной музыке». Тут Чайковский начинает полемизировать с Шопенгауэром, потому что у него есть такая идея, что, вообще говоря, музыка, которая иллюстрирует некий сюжет, то есть некую предметность, или музыка со словами, например, романс, это более низкий сорт музыки, чем музыка чисто инструментальная. И Чайковский, если мне не изменяет память, потом уже читая перевод Фета, подчеркивает это и пишет: какой вздор. Вот, то есть он полемизирует, с одной стороны, с Шопенгауэром, что словесная музыка тоже может быть. Но с другой стороны, он здесь говорит о том, что, вообще говоря, ну, для музыки слова вообще-то и не нужны. И в этом он парадоксальным образом соглашается с Шопенгауэром. Вот. Ну давайте посмотрим. Вот, значит, это первый прием, первое чтение, 78-й год, Сан-Ремо, окончание Евгения Онегина. А второе чтение Шопенгауэра, когда происходит? Во время написания «Пиковой дамы». Вот. То есть для него судьба Германа — это как раз и есть судьба человека, затравленного мировой волей. Судьба человека, для которого нет развлечения между добром и злом. Давайте мы немножко прервем, что называется, мой монолог, и послушаем с вами арию Германа из седьмой картины «Пиковой дамы». Thank you.
здесь все остальное. Да? Ну, вот замечательное исполнение Йоргена Нерипа. Да? Вот при всем моем желании выбрать какие-то современные интерпретации «Пиковой дамы» или других произведений Чайковского, приходится останавливаться на русской вокальной школе, которая делает это убедительнее, точнее, ярче, глубже, чем любые даже самые потрясающие современные исполнители. Причем вот декаданс, он обнаруживается незаметно, но поступательно. Да? Вот, условно говоря, Нелип лучше Анджипаридзе, Анджипаридзе лучше Атлантов, Атлантов лучше Марусина, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть, чем ближе мы приближаемся к сегодняшнему дню, вот, тем больше мы понимаем, что что-то такое, секрет вокального искусства, секрет интерпретации наших классиков безвозвратно утрачен, как секрет верескового меда, да, в знаменитой английской балладе. Вот, я думаю, что интерпретация Нелипа, она совершенно потрясающая. Вот. Правда, говорят, что Печковский пел лучше, но от Печковского записи не осталось, как и от самого Печковского, которого сгноили в ГУЛАГе. Вот. Так что, вот. Ну вот теперь, собственно, сама философия музыки. А что такое философия музыки Чайковского? Кстати, очень интересно. Мы можем даже издать книжку «Философия музыки Чайковского». Если просто мы отдельно напечатаем, подчеркиваем, измерим какое-либо представление из 52-го параграфа, мы будем иметь философию музыки Чайковского. Да? Вот. Вот музыка, да? Она стоит совершенно отдельно от всех других. Мы не признаем в ней подражание, повторение какой-либо идеи существ этого мира. И тем не менее, она есть такое великое, великолепное чувство, так могуче действует на сокровенную глубь человека, так там полно и глубоко и понимаемо, как вполне всеобщий язык, коего ясности даже превосходит язык совершенного мира, что мы без сомнения должны искать в ней более, чем экзерсициум арифметики, оккультум, чем скрытые математические упражнения, да, как определил ее Лейбниц. Вот. Дальше, следующее. Да. Вот здесь Чайковский продолжает. Да, что она к миру в каком-либо смысле должна относиться как изображение к изображаемому, как снимок к первообразу, мы можем заключить по аналогии с остальными искусствами, коим всем этот характер свойствует, и с действием которых на нас ее действие в целом однородно, только сильнее, быстрее, необходимее, неотразимее. Притом ее подражательное отношение к миру должно быть весьма тесное, бесконечно истинное и меткое, так как она всякому мгновению понятна и свидетельствует об известной своей безошибочности тем, что форму ее можно свести на вполне определенные числами выражаемые правила, от которых она не может отклоняться, не перестав быть музыкой. Тем не менее, точка сравнения между музыкой и миром, отношение, в котором одно к другому состоит в качестве подражания или повторения, скрыты очень глубоко. Музыка, так как она не касается идей, совершенно проявляющегося мира независимо, прямо его игнорирует. Могла бы в известном смысле, даже если бы мира и вовсе не было, существовать, чего о других искусствах сказать нельзя. Музыка именно такая непосредственная объективация и снимок всей воли, каким оказывается сам мир. Поэтому музыка ни в коем случае, подобно другим искусствам, не снимок идей, а отпечаток самой воли, коей объективации служат и идеи. Вот. Ну, действительно, вещь поразительная, да, потому что Чайковский здесь подчеркивает Шопенгауэра, но, по сути, высказывает свои собственные эстетические предпочтения, даже отдельно подчеркнутое слово «разгадка», выхвачен из контекста, показывает, как внимательно он читал, то есть цепляясь за каждую метафору, за каждое слово, которое в чем-то ложилось на его собственное сознание того, что есть музыка. Но книгу он эту читал, понятно, не только для музыки, но и для решения каких-то своих этических проблем. И прежде всего вот эта проблема добра и зла, да, вот что есть зло, какая-то самостоятельная субстанция, или зло есть недостаток добра, или отрицание добра, да, вот, то есть какой
момент философии зла выбрать. Манихейский, дуалистический, где у зла, условно говоря, есть свой мышиный король. Вот, есть свой демиург, свой злой бог, черный лебедь и белый лебедь. Да? Вот. Или зло – это тень, зло – это отсутствие чего бы то ни было. Вот эта мысль для Чайковского очень важна. Вот. И, кстати сказать, она и в нравственном смысле для него транслируется. Ну, например, он очень не любил идею посмертных воздаяний и карающего Бога. И писал в одном письме, что идея Бога-мстителя мне не близка. Вот. То есть представить себе Бога, который мстит людям за грехи, отправляя их в ад, это не Чайковский. Вот. Для него Бог это какой-то абсолютный апологет добра. Да? Не может быть Бога, который является сам по себе носителем зла. Вот. И в то же время вот Шопенгауэр дает ему совершенно иной по отношению к христианству образ мира, где есть рок, есть судьба, есть фатум, и эта судьба связана с зеркальной проекцией человеческой воли, слепое хотение. То есть мы реализуем в себе это хотение, мы реализуем в себе эту гордыню, эту самость, тем самым навлекаем на себя гнев этой судьбы, которая раньше времени пожирает нас, отправляет нас в мир иной. И вот она, судьба Германа. Пожалуйста, вот отсюда Герман прекрасно прочитывается. Потому что когда интерпретаторы этого спектакля, этой оперы задают себе вопрос, что в Германе главное? Его любовь к Лизе или его страсть к картежной игре? Да? Что же здесь побеждает? Кто? И тебя не знаю я, да? Говорит он в конце у канавки, сцена у канавки. Да? Да, через Шопенгауэра совершенно понятно, что вот это слепое хотение, это противозаконная любовь к девушке, которая другому отдана и которая является невестой Елецкой, невестой князя, человека во всех отношениях положительного, не какого-то пошляка, как думают некоторые режиссеры, а достойного и честного, благородного человека. И тут у влюбленных именно вот это слепое хотение, аморфати, любовь к року. Когда Герман любит ее животной почти что любовью, животной страстью. И Лиза тоже забывается, уйдите, останьтесь, уйдите, уйдите, поет она, да? Где второй уйдите звучит как останьтесь. Вот. И в конце концов он остается, они отдаются этому року, отдаются этой судьбе. И через это они уже погибли. Да? И вот эти карты, которые возникают, как по сути, это зеркальная тема рока, да? Это та же самая погибель, то же самое слепое хотение. То есть, что в нем важнее? Нам иногда кажется, что любовь к Лизе – это очень высокое чувство, что оно все оправдывает. А вот любовь к картам – это очень низкое презренное чувство. На самом деле, оказывается, что и любовь к Лизе, и любовь к картам – это одно и то же. Перед лицом этого всепобеждающего фатума, уничтожающего. Да? Вот, то есть, это самость испепеляет. И поэтому Чайковский рыдает над Германом, когда он пишет оперу. Много ли мы знаем случаев, когда композитор плачет над своим героем? Реально плачет. Вот. На самом деле, конечно, не может никакой художественный образ быть прямой экспликацией философского трактата. Вот. Это бессмысленно говорить, что Чайковский прочитал Шопенгауэра, и после этого он придумал концепцию Германа. Но какая-то связь между этим, безусловно, существует. Давайте посмотрим дальше. Уже я почти что исчерпал лимиты, даже не дошел до второй части своего сюжета, которая потрясающе интересна. Вот, мы все не будем читать, мы сейчас быстро пробежим, чуть-чуть. Адекватная объективация воли, да? Суть платоновской идеи, посредством изображения отдельных вещей, возбудить познание таковых идей. Есть цель всех других искусств. музыка, так как она не касается идеи, совершенно от проявляющегося мира независимо, прямо его игнорирует, могла бы в известном смысле, даже если мира и вовсе бы не было, все-таки существовать. Но это уже читать. Дальше. Пролистаем просто, что у нас там есть, потому что есть... А, вот замечательный кусочек, да? Как Чайковский проецирует на себя какие-то идеи. Есть индивидуумы, кажущиеся добрыми, только по слабости, проявляющейся в них воли. Но что они такое, скоро оказывается в том, что они не способны ни на какое значительное самообладание, чтобы исполнить справедливое или доброе дело. О чем будет на полях пишет «я». Да, то есть вот такой я, вот никчемный, да, вот не владею собой, да, не могу исполнить ни одно справедливое или доброе дело. Вот такая саморепрезентация путем философского текста. Дальше. А иногда просто, знаете, читает, задумывается над чем-то, что это такое, как это понять, и начинает разрисовывать. Пагинация. Вот такие вот рыцарские лилии, какие-то вот виньеточки рисовать. Угу. Медитация такая на текст. Заштриховывать что-то. Угу. Да. Вот. Ну, это опять-таки французское издание книги Льва Николаевича Толстого. «В чем моя вера?» Почему французская? Потому что Толстой по-русски был запрещен. Это как сектантская литература, вот, противная духу православной церкви. Вот издавалась во Франции. Чайковский привозит или выписывает. Вот тоже есть в библиотеке. Тоже читает. Внимательнейшим образом читает. В чем моя вера. Вот, а вот теперь я позволю себе еще буквально несколько минуток вашего внимания занять. Потому что такой вот жизненный кейс, да, из биографии Петра Ильича Чайковского. Здесь философы... Да, закрываем, открываем другую папку. Философы, которых Чайковский читал. А вот встречался ли он в реале, как сейчас говорят, с философами? А?
Лично.
Лично, да, лично. Встречался ли он с философами лично? Вот. Оказывается, что не только встречался, но и один удивительный совершенно персонаж был учеником Петра Ильича Чайковского. Человек, который стал, а, профессиональным философом, б, учеником двух крупнейших немецких философов своего времени, Куна Фишера и Эдуарда фон Гартнера, личным учеником. И в, минуточку, сейчас вы очень удивитесь, основателем японской философии. Человек, который приехал в Японию, в Императорский Токийский университет в 1793 году, и не просто приехал, а был туда послан, прикомандирован, занял кафедру философии, и который преподавал в Токийском университете 21 год, с 1893 по 1914 год. Стал почетным профессором Токийского императорского университета. Все крупнейшие японские философы, как, японская философия вообще до этого не существовала, японская философия. Даже слова нет. Слово «философия» – это заимствовано два китайских иероглифа в японском языке. Вот. Так вот, после Кёбера возникла целая традиция японской философии. То есть это основоположник японской философии в европейском смысле этого слова. Ученик Петра Ильича Чайковского по классу композиции. По классу композиции закончил Московскую консерваторию. Если вы побываете, я не знаю, идет ли она еще в Клину, выставка «Симфония жизни», то там есть перечень учеников Чайковского, среди которых жирным шрифтом выделены имена людей, которые остались в культуре, которые что-то сотворили. Вот, Рафаил Густавович Кёбер там есть, там присутствует. Значит, Рафаил Густавович Кёбер родился в 1848 году в Нижнем Новгороде. В семье немцев, русских немцев. Его отец принял православие, потому что если бы он не принял православие, то он не стал бы действительным статским советником. То есть это, по сути, генеральский чин. То есть человек, который сделал блестящую карьеру. На всякий случай, в 48 году родились Жорж Гюйсманс, Поль Гоген, Жан Мельхиор де Вагюре, Вильгельм Виндельбанд, Отто Лиленталь, Вильфред Паретто, Федор Сологуб и генерал Мольке, командующий немецкими войсками в Первой мировой войне. Вот он, пожалуйста, 1848 год. Значит, рос он у бабушки, воспитывала его бабушка. Вместе с его двоюродным братом они росли. Двоюродного брата звали Эдуард Зак. Запомните. Очень важно. Да? Значит, далее Кёбер поступает в Московскую консерваторию. Вот, и является первым учеником Чайковского. То есть он в первом классе, где Чайковский преподает. Где Чайковский преподает. Вот. Но Кёбер учится, а Зак становится фаворитом Чайковского. То есть его связывают с Чайковским какие-то особо близкие отношения. Настолько близкие, что Чайковский начинает заботиться о нем как о своем сыне. Вот. Ну вот, понимаете, когда возникает вот эта тема взаимоотношений Чайковского с молодыми людьми, вот, тут совершенно не обязательно должна подниматься тема гомосексуализма. Во всяком случае, практического гомосексуализма. Потому что ну, то, что Чайковский был гомосексуалист, это очевидный факт. С этим как бы спорить невозможно. Но очень часто эти отношения, плотские отношения, связывали его с извозчиками, с случайными прохожими. Вот. Когда же речь заходила о близких ему молодых людях, то очень часто это были платонические отношения. Это были отношения заботы, попечительства, какой-то невероятной нежности, которая его охватывала и всецело занимала. Да? Вот. Поэтому вероятно, что вот эти отношения с Заком складывались именно таким образом. И тем более печальным и трагическим будет для Чайковского самоубийство Зака в возрасте 19 лет, которое воспоследовало в 1873 году. Причем вот это треугольник Кёбер, Зак, Петр Ильич Чайковский, это именно треугольник. Да? Зак будет ответственность, то есть Кёбер будет брать ответственность за самоубийство двоюродного брата отчасти на себя. Вот. Во всяком случае, после смерти Зака Чайковский перестает писать. Полгода он вообще ничего не пишет. Он не может работать. Он признается в письмах своим братьям, что он понес тяжелейшую потерю в своей жизни, что он не знает, сможет ли он восстановиться после этого. После этого он пишет первый пьяный концерт, который вот, по некоторым предположениям он посвящает, хотя мемории на партитуре нет, посвящает погибшему молодому другу. Вот. Это 75-й год. Самоубийство Зака – это 73-й. И вот мне посчастливилось, опять-таки, вот, как я вышел на эту тему. Ну, один мой хороший знакомый, Александр Куланов, прекрасный японист, автор замечательных книг о Японии, в том числе о разведчиках в Японии и о эротической жизни Токио и о бытии японцев, лауреат, даже страшно сказать, премии ФСБ за лучшую биографическую книгу этого года, да, как-то мне прислал статью о Рафаэле Кёбере. Он сказал, а вот ты философ, вот Кёбер, может... Кёбер. Вторая буква «Ё», «Ё», да? Ударение на «Ё». Рафаил фон Кёбер, Рафаил Густавович Кёбер. Да? И сказал, вот ты философ, может тебе где-то пригодится, может ты где-то напечатаешь эту статью. Я напечатал ее вот в этом журнале, и вы можете этот журнал найти в интернете. Журнал «Сократ», значит, сократонлайн.ру, сайт сократонлайн.ру. Скачать и прочитать здесь 4 статьи о Кёбере. Вот. И как-то раз я пришел в театр «Геликон Опера», который очень люблю, на лекцию хранителя архива товарища Чайковского Полины Ефимовны Вайдман. «Царство небесное», уже больше года ее нет с нами. Она ушла из жизни вот, после болезни. И после лекции, это было совсем недавно, я подошел к ней, набрался смелости, вот, и спросил Полина Ефимовна, а что-то вы знаете о Кёбере? Она говорит, да, конечно, у нас есть его письма к Чайковскому.
а вы дадите посмотреть? Он говорит, конечно, приезжайте. И я приехал в Клин. Причем приехал уже, к сожалению, когда Полина Ефимовна не стала. Она очень скоро ушла из жизни. Ее дочь, замечательная Ада Григорьевна Айнбиндер, которая написала диссертацию с описанием всей библиотеки Чайковского в Клину, в том числе и философские ее части, выдала мне эти рукописи. Я их скопировал. 5 писем Рафаэла фон Кёбера Чайковского. 1870-1892, даже 93.
То есть до смерти писал?
До смерти. Ну, 5 писем. То есть, представляете себе, как он их писал, да? То есть, был большой временной промежуток, да? То есть, это такая тень, которая пришла к Чайковскому просто перед смертью, постучалась, как Герман, да? Форточку. Ну вот, и вот первое письмо 70-го года, первое письмо 70-го года еще из Нижнего Новгорода, да, ну вот, где Кёбер пишет, где Кёбер пишет 22 года ему, да, вы, вероятно, удивитесь, мой дорогой друг, нашему молчанию, и приписываете его Ленину. К несчастью, другое обстоятельство, непредвиденное и страшное, мешало мне до сих пор обратиться, собраться с мыслями. 25-го скончалась бабушка после долгой и тяжелой болезни, в которой я ее уже застал. Недавно я так неохотно оставлял Москву, как будто предчувствуя это ужасное горе. Сообщить мне вам больше нечего. Эдди здоров и переезжает со мной к отцу. Я себе даже представить не хочу, что было бы со мной, если бы не было Эдди. Вы мне тоже очень не достаете. Вы не один раз делили со мной и горе, и радость. Об Эдди не беспокойтесь, ему отца будет хорошо, иначе бы я, разумеется, не остался в Нижнем. До свидания, добрый Петр Ильич. Извините, что так мало пишу, но право не дает. Это письмо студента своему профессору. Причем он приехал в Нижний на каникулы. Да? На каникулы, чтобы похоронить любимую бабушку, которая, по сути, была и матерью с двоюродным братом. И дальше приписка Эдуарда Зака. То, что тебе Рафуша написал, то же самое мне пришлось бы в другом письме повторить. И поэтому я приписывал только то, что лично меня касается. Здесь, в Нижнем Новгороде, много добрых людей, к которым я причисляю и фамилию Бауэра, отец-органист здешней церкви. Они это доказали тем, что, быв только знакомым с бабушкой, они из любви к Рафуше оборвали весь свой сад для того, чтобы украсить бабушкину могилу. Рафуша и я ужасно их любил. Я уже давно купаюсь с плотов и выучился порядочно плавать. Рафуша был 2 раза около Волги, 2 раза сердился, 2 раза ругался и обещал 2 раза не ходить на Волгу, и сдержал слово и ходит к умному отцу и глупой матери и к Бауэру. Мне тут очень хорошо, и весь июнь проленился, пробыл у матери отца с определительными словами у Бауэра и купался. Ты не думай, что я так весел после смерти бабушки, как тебе кажется. Эдуард.
А почему тебе?
Эдуард.
Да, а почему тебе?
Есть документ. Вот. Я вам зачитываю, да, то есть вот адрес Жукова улица, дом на Платину. Вот. То есть вот единственное, что осталось от человека. Больше от него ничего не осталось. Только вот эта приписка на письме двоюродного брата. 19 лет он покончил с собой. Я точно не знаю, каким образом застрелиться. Еще что-то. И вот понимаете, вот когда такое происходит, когда на твоих глазах твой двоюродный брат кончает жизнь самоубийством, ну какая музыка? Только философия. И какая философия? Философия пессимизма. Философия Шопенгауэра. И вот когда это происходит в 73-м году, значит, Рафаил пишет Петровичу такое обескураженное письмо. Думаете ли вы еще когда-нибудь об общине людей, разочарованных жизнью, о которой мы когда-то с вами мечтали? В такие минуты, когда вспоминаешь о всем, чего уже не воротить, с радостью ушел бы в такую пустыню и с ужасом думаешь, что еще, может быть, много лет придется тянуть эту лямку жизни. Прощайте, пишите. Не забывайте вас от души любящего Р. Кёбера. Миша вас целует, благодарит за письмо, будет писать на днях и так далее. Миша, это Миша Давыдов. Ну, это отдельная тема. Вот, да. Значит, 24 года, товарищи. община людей, разочарованных жизнью. Все. Вот. И значит, уезжает в Йену, поступает в Йенский университет. После этого переводится в Гайдельберг, столицу всех философов. Учится там Куна Фишер. Кто такой Куна Фишер? Ну, Куна Фишер самостоятельный философ. Я говорил уже о том, что переводил Магнус Ильич, неизданный перевод. Вот. Но помимо этого, Куна Фишер это автор многотомного такого и образцового, и эталонного изложения философии немецких философов. Тома Шеллинга, Тома Гегеля, Тома Фихте, Тома Гёте. Вот. Шеститомник Куна Фишера это такие врата в философию. Вот братья Трубецкие вспоминают, что нас ничему не учили в университете. Ну и ладно, потому что мы уже прочитали 6 томов Куна Фишера, мы уже как все знаем. Вот. То есть они были переведены на русский язык. И человек, образцовый человек 19 века, который хотел познакомиться с современным состоянием философии, читал Куна Фишера. То есть это просто, вот что называется, такая арка. Причем очень серьезного уровня, и до сих пор эти книги, они одно из лучших вообще, что можно читать по немецкому идеализму. Вот он переводится в Гайдельберг и пишет диссертацию докторскую по философии, защищает докторскую диссертацию, которая называлась как? «Свобода воли у Шопенгауэра». Ну понятно, о чем еще писать-то? Вот, вот. И вот не буду рассказывать долгую историю, как он потом переезжает в Мюнхен, как он знакомится с Эдуардом фон Гартманом, как с Гартманом становится как он знакомится? Он ему заказывают главу в один немецкий учебник о Шопенгауэре. Он пишет главу о Шопенгауэре по-немецки. И тут знакомится с Гартманом. И как бы перебирается к нему под крыло, становится учеником Гартмана, последователем его системы. А Гартман это как бы продолжение Шопенгауэра. Причем Владимир Соловьев в своей магистерской диссертации «Книги западной философии» заканчивает ее просто этими двумя фигурами. Шопенгауэр и Гартман. Эдуард фон Гартман. Вот. И дело доходит до 92 года, когда приезжает один японец, Ицуэ, который поклонник Гартмана, приходит к Гартману и говорит: Гартман сам, нам нужен философ, вот, чтобы пропагандировать ваше учение в Японии. Потому что вот ваше учение, оно самое удивительное, самое такое вот правильное. Да? Вот, порекомендуйте нам кого-нибудь. И Эдуард фон Гартман рекомендует своего ученика Рафаэля фон Кёбера, который уже 20 лет живет в Германии, который издал 6 книг по-немецки, философских, вот, который то преподает, то не преподает, то занимается музыкой, то занимается философией, вот, а то вообще ничем не занимается, а живет со своим другом Скрипачем, который тоже дальний родственник Чайковского, Миша Давыдов. Вот. Вот, в конце концов, решение принимается на уровне Министерства иностранных дел Германии и Японии. И когда Кёбер говорит, я английского языка не знаю, что я там буду делать? Ничего, выучишь. Давай. Это будет небольшая экскурсия такая, на 3 года съездишь по контракту, тебе там вообще ничего делать не придется, зато экзотическая страна, интересно. Вот. И ему приходится ехать, А вот перед тем, как он туда поедет, он узнает, что в очередной в Европе Чайковский. Он находит его адрес и пишет ему 2 письма, уже таких вот у Кёбера предотъездных, а у Чайковского предсмертных. Сейчас мне сообщают из Вормса, что вы гостите у мадам Ментер и спрашиваете обо мне. Сердечно благодарю вас за память. И дружески по-прежнему, если позволите, жму вашу руку. Несколько строк от вас меня бы очень обрадовали. Когда вы мне дадите ваш адрес, я напишу вам обстоятельнее, если желаете. Расскажу о моем житье-бытие и о Мише Давыдове, который тоже в Мюнхене. Рассказывать-то, впрочем, немного придется. Собственно, все по-старому, особенно что касается меня. И Чайковский ему отвечает. И Кёбер пишет Чайковскому 3 января 1893 года. Это как раз те даты, где был Чайковский 1 января 1893 года. Вот там последняя фотография, если можно выйти и показать этот портрет, очень важный для Петра Ильича и для
семейства Чайковских. Вот это вот мадам фрау Фанни Дюрбах.
Фанни Дюрбах — няня Петра Ильича. И няня детей Чайковских в Воткинске. Она уезжает из Воткинска и увозит в Монбельяр детские тетрадочки, рисунки, дневники, письма родителей. И 1 января 1793 года Петр Ильич приезжает к ней в Монбельяр, чтобы забрать у нее письма папы и мамы. Происходит встреча с тенью из прошлого. Причем Чайковский пишет потом в своих письмах, что он обомлел, когда она открыла дверь, и он увидел практически неизменившуюся женщину, точно такую же, как она была в его детстве, которая точно так же его облобызала и расцеловала, напоила чаем, расспросила о всех его родственниках. Вот. Для Чайковского это было трепетное и какое-то немыслимое событие. Просто вестник самого света. Вот. Вот в это самое время ему пишет Петр. Почему я говорю, что это оттуда постучали. Оттуда постучали. Вот. А потом, кстати, если вы посмотрите книгу «Неизвестный Чайковский», огромное количество писем. Она начинает его просто забрасывать письмами. Когда он умирает, она начинает забрасывать письмами его братьев. То есть она переписывается с семьей вплоть до 1901 года, когда она, по всей видимости, умерла. То есть огромное количество писем. Никакая не старая маразматичка, она все прекрасно помнит. Она помнит мельчайшие детали там, истории семьи Чайковских, всех родственников. Вот, фантастическая женщина. Фрау Фанни Дюрбах. Вот Чайковский едет к ней, да, и вот в эти же дни он получает письмо от Кёбера, можно вернуться к Кёберу, вот, где Кёбер отчитывается о прожитой жизни. Благодарю вас за 1000 раз за письмо, еще более за хорошую память. Из Йены, откуда я вам последний раз писал, 20 лет назад, там уже скоро 20 лет, мы с Мишей отправились в Гайденберг. Здесь я слушал в продолжении 5 лет лекции у Куна Фишера. Потом выдержал у него экзамен на степень доктора философии. 1 год провел в Карлсруе, где читал лекции истории музыки и преподавал гармонию в консерватории. Разные неприятности заставили меня оставить Карлсруе и переселиться в Мюнхен в 1986 году. С 1982 года я постоянно занимаюсь литературными работами. Сперва вышла моя докторская диссертация о свободе воли, затем разные брошюры, книга о Гартмане, 4 года тому назад изложение философии Шопенгауэра. 3 раза я издавал, дополнял и обрабатывал учебник философии Шредлера. Прошлого года издал с примечаниями одно сочинение Шопенгауэра и свой собственный учебник истории философии. Теперь собираюсь писать о Канте и Гегеле и издавать свои карлсруэские лекции. Впрочем, это еще зависит от того, останусь ли я в Европе. Мне предлагают место профессора философии в Японии с очень хорошим жалованием. Контракт на 3 года. Что из этого выйдет, Бог знает. Трудно мне решиться на это. Тем более, преподавать пришлось бы по-английски, на языке, которым я очень плохо владею. Если японцы согласятся ждать меня еще, по крайней мере, полгода, так, пожалуй, я и соберусь. Я ведь тоже почти старик. 45 лет на днях. И нелегко оставлять всех и все на 3 года. Чайковский ему отвечает на письмо. И мы знаем, откуда что был этот ответ. Из книги Кёбера, которую он издает уже в Японии. Она называется «Клайна Шрифтен. Маленькие заметки». Там он пишет, что да, Чайковский мне ответил. Он сказал, ни в коем случае не езжайте в Японию. Вам там нечего делать. Вы европеец, вы привыкли к европейскому укладу жизни. И вам там будет тяжело. Но Кёбер переезжает в Японию и перевозит с собой свой европейский уклад жизни. Что он начинает там преподавать, причем преподавать не только философию, но и классические языки. Он считает, что надо обязательно знать греческий, латынь, и что, вот, например, Августина нельзя читать по-французски или по-немецки. Августина надо читать по-латыни. Он так вот учит своих учеников, и возникает огромная кюбераведческая литература в Японии, огромное количество воспоминаний. Одни из таких воспоминаний Наоми Сасеки, известного японского писателя, вот вы прочитаете в этом номере журнала «Сократ». Они переведены из японского языка специально для этого журнала нашей коллеги Александры Бурыкиной. Вот там мы узнаем все. В каком халате Кюбер ходил, и как с вороном он общался. Вот. И вот именно такие бытовые подробности, которыми, кстати сказать, полны воспоминания о Владимире Соловьеве. Они поразительно похожи. Поразительно похожи. И знаете, где еще есть упоминание о Кюбере? В дневниках Николая Японского. То есть митрополита, святителя, который обратил японцев в православие. Ну, не всех, конечно, но построил знаменитый храм Никорайто в Токио. Да, давайте мы пройдемся, вот такую большую экскурсию совершим. Вот, вот портрет Кёбера, вот Кёбер среди японцев. Вот, вот он стоит, да, на крыльце своего дома, такие вот по-японски одетые барышни. Ага. Вот с учеником Страссером, ну, взял с собой сына какого-то лавочника, булочника, да, в качестве слуги, не мог так просто уехать. Вот, вот улица Токио, вот Жимбошо, да, первый трамвай Токио. Вот таким видел город Рафаил Кёбер, когда он туда приехал. Вот это фотографии того времени. Хонга Дори. А вот строительство храма, вот строительство храма Никорайдо, вот так храм выглядит сейчас, где Николай Касаткин, митрополит, миссионер, утвердил православную веру. Причем утвердил ее настолько, что когда началась война в 1603 году, многие самураи были православными. И они пошли к нему за благословение сражаться с русской армией. И он их благословил. И это стало известно Николаю II. На что Николай сказал, ну правильно, он же пастырь. Он не может не благословить своих духовных чад на войну. То есть Николай понял вполне, что правильно, правильно благословил. Вот, вот, пожалуйста, Никорайдо. Кстати, вот я был в Токио, есть замечательный музей Эдо Токио, музей истории Токио, где потрясающий макет этого храма, где открывается стена, где диакон машет кадилом, где кричит петух, где звонят колокола. Вот с потрясающей любовью сделанный макет этого храма в музее истории Токио. Если кто-то окажется, обязательно сходите в этот музей. Вот вид на город. Да? Угу, да. Вот, пожалуйста. Так. А вот эта книжка «Философская система» Эдуарда фон Гартмана, немецкое издание Кёбер Рафаэл, да, то есть это уже современное переиздание этой книжки. Вот Шопенгауэр «Лозунг Лере», «Учение о свободе воли», вот, пожалуйста, Рафаэл Кёбер тоже. Это могила Кёбера. Сейчас до могилы мы дойдемся, у нас остались нам пока могилы. Так вот, я говорил про Николая Касаткина. Дело в том, что Кёбер, ну, поскольку он был российско-подданным, он немец, но с русским паспортом приехал. И православный по крещению, поскольку отец перешел в православие, он православный, де-факто. И вот в 1899 году ему приходит в голову перейти в католицизм. Вот. При этом Владимир Соловьев тоже, вы знаете, перешел в католичество в 1896 году, потому что, ну, он чувствовал католичество как бы вселенской церкви. И вот Кёбер приходит с этой мыслью к митрополиту Николаю Японскому. Николай Японский записывается в дневнике. Профессор Кёбер принес бывшие у него в чтении православные книги и возвестил, что совсем решился перейти в католичество. Психологический феномен замечательный. Говорит и повторяет, что не имеет ровно ничего против православия, не может опровергнуть ни одного возражения против нелепости католичества, и при всем том идет туда, говорит, что тянет его. Да как же вы с завязанными глазами бросаетесь в пропасть? Вы ведь будете отвечать на суде Божьем. Самое первое в человеке разум. Он светоч на пути нам. В религиозном деле он один недостаточен. Так вот вам Слово Божье, непогрешимый руководитель. И вы против того и другого. Слово Божье говорит, от Отца исходящее. Папа поправляет Бога и говорит, и от Сына. Вы Бога бросаете, переходите к Папе. Бог учит, ищите от нея все. Папа, нет, не все, а только духовные. А пиете от нее все, причастие. Папа, нет, не все, а только духовные. Вы тоже. Бог, ну, такой антикатолический катехизис. Ничего не может опровергнуть. Ни против чего возразить. Одно твердит. Влечет меня туда, иду. Точь-точь как юноша, влекомый плотью в непотребный дом.
разум говорит ему: скверный, грешной, опасный, погибнешь. Но он все-таки идет и гибнет. Неподобно сему слабому юноше наш философ Рафаил Густав Кёпер. Извинением для себя выставляет то, что жил за границей 30 лет, молился в католическом костеле, привык где. Потому и пьяница привычной к вину не может его бросить. Привык где. Прискорбно, но нечего делать. Ну и дальше еще несколько упоминаний, как, например, на концерте он был, где Кёпер играл, потому что Кёпер был не только основателем японской философии, но и основателем японской пианистической школы. Вот недавно во Владивостоке была защищена докторская диссертация, такой Эйзенштадт, который описал именно влияние русского пианизма на японское музыкальное искусство. Там есть раздел, посвященный Кёперу. Вот. Так что до 14 года Кёпер преподает в Токийском университете. 21 год. Это значит, 7 раз продлевается контракт. Русский паспорт остается. Он единственный российско-подданный во время войны Японии с Россией, который преподает в Токио. Вот. В 14 году решает, что ему пора уйти на покой. Вернуться в Германию, вот, в свою родную по духу ему страну, потому что Россия ничего миру не дала, ни в литературе, ни в музыке, ни в чем, как считает Кёпер. То есть про Чайковского уже забыл. Вот, и он собирает вещи, увольняется из университета, начинается война. Вот. Куда ему? Только в российское консульство, в Йокогаму. Вот. Потом революция. В общем, так в российском консульстве проживет 9 лет и умрет в 1923 году в возрасте 75 лет. Похоронен в Токио. Вот это его могила на Токийском кладбище. Она является местом поклонения японских философов, которые знают Кёпера, почитают Кёпера, вот, уважают его. Вот мой аспирант, японец, написал замечательную статью, вот она тоже опубликована в этом журнале, где он рассказывает о том, чем звучение Кёпера похоже на Гартмана и чем он отличается от Гартмана. Потому что, в отличие от Гартмана, Кёпер оставался христианином. Он почитал Богородицу. Вот, он считал, что Бог, он не может быть только имманентным, но он и трансцендентен также. Да? Вот, то есть он является личностью. Вот. Он считал, да, что мир скоро кончится, но это и хорошо, потому что все будут счастливы, все спасутся. Он считал, что лишь избранным дано в каких-то творческих прозрениях и, может быть, в те минуты, когда задействована ночная сторона души, чувствовать «le merveilleux», чудесное. Да? Вот. То есть философия Кёпера представляет собой такой наглядный пантеистический спиритуализм. Но вот это не Спиноза, но действительно очень похоже на Владимира Соловьева. Вот, опять-таки, почему мы вспоминаем о Кёпере? Ученик Петра Ильича Чайковского, да? Вот, который умирает в Токио в 1923 году. Естественно, японцы не удосужились перевести ни одной его немецкой книги. Переведена только книга «Маленькие заметки». Она существует по-немецки и существует по-японски. Это такая полуавтобиографическая, полуэссеистическая книга, где есть статьи о Гёте, Жан-Поле. Вот. Но, тем не менее, Кёпер для японцев – это скорее такой вот миф мудреца, который пришел из Европы, но который был истинно просвещенный, который каким-то образом удивительно совпал с духом самой Японии. Да, и многому их научил. Потому что, вообще говоря, японцы долгое время были очень закрытой нацией. Они даже корабли к себе не пускали. Пускали только голландцы, потому что они не навязывали крестьян. Они торговали, и все. И вот в какой-то момент японцы поняли, что им надо открыться миру. И взять в мире все лучшее, что там есть. Вот Кёпер как раз явился таким примером. Вот, который из музыки Чайковского через пессимизм, да, пришел вот к такой открытости миру и научил этой открытости японцев. Ну и в завершении, может быть, мы с вами послушаем еще один музыкальный текст Чайковского «Бог любит Троицу», да, вот, чтобы вот эта тема философского такого пессимизма и уединенного созерцания предстала для нас еще и в романсах.
Алексей Павлович, а нянька отдала все?
А?
Нянька отдала все? Чайковского. У меня не программа.
Не все, не все. Потом у нее еще выманивали. Вот если вы прочитаете письма Модесту, Модест сразу начнет писать, а не осталось ли у вас детских рисунков? А не осталось ли у вас школьных тетрадей?
То есть, а зачем она забирала? Забирала за ней?
Что, на любимой памяти?
Она уезжала от своих любимых
детей.
Она взяла на память она себе. Вот белья. И вот так. Влияние философии пессимизма, того же Шопенгауэра, вот, которого музыка Чайковского настолько приподняла, что Радгаус до конца жизни считал себя очень значительным русским поэтом. Вот, хотя до него писали хульные рецензии и Брюсов, и все символисты, но на его 6 стихотворений Чайковский написал целый цикл. Знаете, это как раз тот случай, когда посредственная поэзия становится гениальной, положенной на гениальную музыку. Вот эти темы одиночества, тоски, ночи, один из романсов этого цикла называется «Ночь», вот, они здесь присутствуют. А исполнитель, которого мы с вами посмотрели, вы, наверное, узнали, да? А? Иван Иванович Петров, настоящая фамилия которого... Краузе. Это русский немец, вот, которого вызвал к себе Сталин в ложу, когда началась Вторая мировая война, и во время спектакля, и сказал, а не поменять ли нам фамилию? Потому что как-то с немецкой фамилией петь на сцене Большого театра, когда на дворе враг, да, и Петров. На следующий день встал Петров. Да, вот, но, тем не менее, был русским немцем, как и Рафаэль фон Кёбер. Вот, долгую жизнь прожил. И, я еще помню, в начале 2000-х годов вел передачу на радиостанции «Орфей». Замечательно своим таким барковым, благородным голосом. Вот, вел диалоги, беседы. По-моему, в 2004 году, если я не ошибаюсь, этого не стало. Вот. Так что вот такие удивительные скрещения судеб, да, дают нам обращение к теме «Чайковские философы». Я думаю, что тема не исчерпана. Мы будем и дальше продолжать наши исследования. И если будут какие-то новые находки, то я надеюсь, что еще буду иметь возможность вам о них рассказать. Спасибо.
Нет, знаете, потому что первое упоминание о Ницше в русской публицистике как раз относится к 93-му году. То есть статья Соловьева «Идея сверхчеловека» у Фридриха Ницше 94-й год. Да? То есть, возможно, Чайковский мог в Европе где-то услышать о том, что есть вот какой-то Ницше там сумасшедший, да? Вот. Но Ницше становится очень популярен как бы в кругу символистов, но это немножко позже, уже после того, как Чайковский уходит из жизни. Да? Вот.
А вот эта вот ветвь Михаила Давыдова, вы ее разрабатываете, Алексей Павлович?
Вы знаете, есть в интернете замечательное дословное древо. Вот, фон Мек и Давыдовых. Потому что в одном случае эти два рода таинственным образом слились. Это тема, наверное, для отдельного доклада, отдельного романа. Но сын, один из сыновей, у него было много детей. Я сейчас не помню, сколько.
Фон Мек, да, у них было очень много детей.
Один из сыновей фон Мек, Николай, женился на дочери сестры Петра Ильича Чайковского. То есть на племяннице Чайковского. Да? Вот, то есть то, что не встретилось в жизни, встретилось в детях. То есть Давыдов, Давыдова, да? Не помню ее имя, да? Не помню ее имя, но дочь Александра Ильинична вот, вышла замуж за Николая фон Мек, который продолжил карьеру своего отца. Отец его был предприниматель, промышленник, железнодорожник. Да, сын стал железнодорожник, причем очень такой видный. И закончил он очень печально. В 29-м году он был расстрелян советской властью. Да, он был расстрелян советской властью. Так что вот такие вот трагические. Да, и есть портрет этого Николая Карловича фон Мек, работа Кустодиева. Если вы посмотрите Википедию, например, статью, да, то там портрет представлен. Так что вот здесь у многих не было детей, но, опять-таки, если вы посмотрите эту родословную Давыдовых, вы увидите, что род тоже большой был, и у кого-то весьма плодовитые семьи были, а у кого-то обрывались на этих звеньях. Да. Вот у Боба, у Владимира Давыдова детей не было. Опять-таки по понятным причинам, вот, в силу своих наклонностей унаследовал эту черту.
Это какая-то вот генетическая предрасположенность.
Не исключено.
Нет, это точно, да, уже установлено. Медицина, да, это просто не, так не
появляется.
Нет, уже ребенок рождается с такими вот направлениями специальными. Да, и уже не переучить его никак. Это трагедия. Поэтому вот это вот транссексуализм и появляется.
Я здесь не медик, поэтому
я доктор, поэтому
не берусь интерпретировать. Наверное, есть что-то и генетическое, есть что-то и приобретенное в силу каких-то обстоятельств. Замкнутых пространств.
Это и болезнь, и нет. Это вот такая особенность.
Статистическое кладбище в Клину.
Могила Модеста восстановлена. Да, совсем недавно восстановлена памятник.